Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Друзья, добрый день! Начинаем «Православное слово» из своих домов. Сегодня 2 апреля, и мы, конечно, как и положено, как нужно в эти дни в самоизоляции, чтобы не распространять коронавирус. С вами Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, благочинные приходы в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Добрый день, отец Георгий!
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, все наши дорогие слушатели. Вообще все, чтобы здравствовали. Об этом наша молитва сегодня, в эти дни, конечно, тяжелые и сопоставимые с тем, что произошло 100 лет назад, когда был тоже грипп, так называемая испанка. Вот очень похоже, я сегодня читал комментарии, все так же, все похоже. И предупреждение, что все-таки оберегаться, оставайтесь там, где вы есть, по домам, соблюдайте карантин, и это будет лучше. Несмотря на экономические трудности, которые последуют, вот сохранение жизни – это задача номер один. Ничего более важного в данный момент нет. Поэтому мы с вами, следуя этой, ну, скажем так, заповеди нынешней, сегодняшней, остаемся дома и ведем свою программу через интернет.
Отец Георгий, как вы соблюдаете этот карантин? Вы вообще не выходите из дома? Вы на службу сейчас не ходите?
Ну, служб у нас нет, закрыты все общественные мероприятия, встречи, больше двух, как сказано, не собираться, но выходить-то можно ради определенных действий, вот в частности, ну, упражнения, человек должен ходить, двигаться, и это позволено здесь, в пределах 2 километра от дома, ну, или там вот по каким-то другим поводам, то есть за продуктами и, или по медицинским потребностям своим. Ну, а все остальное закрыто. Причем, я бы не сказал, вот в Ирландии нет такого жесткого контроля. Уж нельзя так сказать, что полиция всех отлавливает и как-то штрафует. Но люди, тем не менее, соблюдают достаточно законопослушные.
Но у вас люди дисциплинированные, законопослушные.
Ну, так я бы не сказал, что дисциплинированные, но вот в данный момент действительно они показали достаточно законопослушание, и даже вот на улице, допустим, когда проходят, то соблюдают вот этот social distance, так называемую, социальную дистанцию, 2 метра. Это везде знаки нарисованы уже на всех пешеходных дорожках, и ну, вот так люди стараются соблюдать. Причем корректно, предупредительно очень, и, ну, так, я думаю, что так мы и должны себя вести. Вообще, вы знаете, в этом ведь что-то есть такое, ну, как мы говорим, ну, как что-то, мы говорим всегда, что есть во всем промысл Божий, ничего без Божьей воли не бывает. Значит, узнать, увидеть, какова, в чем здесь, что хотел Бог нам открыть, показать вот этим, ну, в общем, тяжелым временем и страшными обстоятельствами, особенно в некоторых местах, таких как Италия, вот Ломбардии, там, в таких городках, как Бергамо, там подскочила в разы, в несколько раз подскочила смертность в сравнении с предыдущими годами. И действительно не хватает ни аппарата для вентиляции легких, ни просто в стационаре мест не хватает.
Это трагедия. Вот я думаю, что для верующих как раз сегодняшние дни открывают новые проблемы, может быть, даже больше и глубокие, чем для других людей. Потому что, ну, вот в интернете можно, конечно, найти уже такие высказывания, вопросы. Коронавирус ставит под вопросом, нужна ли церковь, или коронавирус против веры. Верующие люди задаются вопросом, может ли их вера, их молитва обеззаразить коронавирус, защитить их? Могут ли они ходить в храм? Сейчас идет Великий пост, и как без причастия, без Бога?
Ну, знаете, ну, я думаю, что так во всех церковных сообществах или сообществах верующих, которые называются церковью, что, ну, все-таки есть такое... Ну, как мы иногда говорим в начале, вот у нас мы слушаем, что говорят нам священники, епископы, патриарх. Ну, в общем, ну, выполняем это. И если сказано, что оставайтесь дома, святейший так сказал, оставайтесь дома. И привел в пример преподобную Марию Египетскую, которая дважды в жизни своей причастилась с большим разрывом, там, почти 40 лет, и все, и ушла к Господу. И вот он, то есть дело не в том, и не только, не столько в том, как часто мы причащаемся, хотя это важно, это потребность сердца, она, конечно, сейчас есть, но одновременно сердце мы узнаем что-то иное. Пусть наша литургия будет вот теперь вот это пребывание дома, домашняя, семейная молитва, такое сдержанное поведение и, можно сказать, углубление в себе, внутрь себя. Это тоже важно, особенно в Великий пост. И как мы знаем из жития преподобной Марии Египетской, из рассказа Авы Зосимы, что монахи, монашествующие из той обители, где была Ава Зосима, как раз вот совершали последнюю литургию и на время поста удалялись в пустыню, каждый все отдельно от другого, каждый свое место, и проводили время вот в молитве, в чтении псалмов, но без причастия. Ну, пусть для нас это тоже будет таким примером и назидательным примером, даже, скажем так, для тех, кто, ну как же вот я без литургии, ну да, трудно, да, невероятно тяжело, да, накатываются какие-то неожиданные и помыслы, и какие-то действия, может быть, неподобающие приходят на ум. Не знаю, все что угодно, но как бы литургия помогает действительно выстоять. А вот без литургии, ну вот, знаете, Господь дает нам возможность, можно сказать, проявить себя. Вот как вы сами? Вот покажите, вы верные, преданные чада, церкви, верующего в Господа Спасителя нашего Иисуса Христа. Ну вот теперь вооруженные заповеди, вооруженные тем, что прежде имели от общения с евхаристического, действуйте. И вот наше действие, как ни странно, заключается во внешнем бездействии.
Отец Георгий,
То есть действие внутреннее. Наступает время внутреннего действия. Прошу прощения. Да, Ирина?
Я хотел просто уточнить, ну, мы живем в мире интернета. Что вы думаете о таких общениях верующих, может быть, даже посмотреть, подумать о богослужении в интернете?
Ну, да, так происходит, трансляции идут, даже вот литургии где-то в домашних условиях люди совершают литургии. В нашей епархии такие случаи есть. Транслируют, ну вот люди смотрят. Но я, это мое, может быть, такое частное богословское мнение, думаю, что ну, нет необходимости транслировать. Вот не знаю, я придерживаюсь все-таки, если ты келейно молишься, если ты служитель семейную свою литургию совершаешь, ну для чего ты это будешь помещать в сеть и кому-то это надо, кто-то это считает важным и правильным, и делает так. Ну вот, но я думаю, что все-таки это ведь ни в коей мере не заменяет и не подправляет причастие. Не могут виртуально причаститься. И никогда не смогут, простите. Я на эту тему говорил, писал много, что все возможно будет в виртуальном мире, даже общение, даже, может быть, запахи когда-то будут проникать какими-то особыми устройствами, можно будет передавать, транслировать на расстояние и во времени какие-то запахи, ощущения присутствия и так далее. Но вот причастия нет, потому что мы вкушаем его, оно растворяется в нас, становится нашим телом и кровью, и мы становимся телом и кровью Христа. То есть мы по кресте единое тело. Вот это никак иначе, виртуально этого не сделаешь. Поэтому, чтобы не было подмены, понятно, молитва, ну, конечно...
Отец Георгий, может, я все-таки уточню? Ну, все-таки, если мы будем в одно время в интернете, и все мы вместе будем собраны во имя Иисуса Христа, разве не будет нас вот осенять, объединять Дух Божий с нами в это время?
Ну, нет, такое есть. Совместную молитву по инициативе римского понтифика было чтение, общее, совместное чтение молитвы «Отче наш» там в определенное время. Конечно, так делали и прежде, и без всякого вируса так люди делают, особо, по каким-то особым случаям. Это, конечно, объединяет всех. Но это не есть причастие, которое составляет центр, как бы фокус жизни православного христианина, ну, в общем, и католика, да и протестантские общины тоже ведь концентрируются вокруг Евхаристии, ну, как воспоминания, трапезы, и все-таки есть живое приобщение, то есть вкушение, понимаете? Вот в этом есть некая экзистенциальная такая сущность, скажем так, которую подменить виртуальной встречей, общением или каким-то флешмобом невозможно и не нужно. Вот пусть нам будет это понятно, вот это не нужно. Пусть мы поскучаем, пусть мы, может быть, пострадаем даже как-то в отсутствии литургии. Вот пост, собственно говоря, что называется постом, это время, когда не совершается полная литургия. Так было с древних времен. То есть христианин брался, или вся церковь бралась по согласию лишить себя причастия на определенное время. Это называлось постом. Когда поется «Аллилуйя», то нет литургии. Хотя у нас теперь не так, это не соблюдается. В принципе, и в другие посты, кроме Великого, и Петров пост, и Рождественский пост, тоже как бы литургии не положено, когда поется «Аллилуйя» на утреннюю. И другие, когда Бог Господь поется. Вот такие правила, устав такой древнейший. Ну, потом все это немножечко подрегулировалось, поменялось и забылось. Но изначально вот такое было намерение. Вот мне кажется, это, может быть, возвращение к истокам, может быть, напоминание нам об истоках литургической жизни церкви. Ну, я думаю, что это было бы полезно. Ну, а что касается молитвы и совместной молитвы, это очень важно. И я просто сказал по поводу трансляции, ну, богослужения, вот именно тут трансляция именно литургии. Ну да, так делают, так, в общем, и у нас в епархии делают, и в других местах делают. Ну вот как бы, я думаю, что, не знаю, может быть, потому что у меня нет такой возможности, мои храмы прихода находятся за границей. Я нахожусь в Дублине, а приходы мои в Шотландии, в Северной Ирландии. Вот так устроена моя жизнь пасторской. Ну, может быть, вот поэтому я так рассуждаю. Заранее прошу прощения, но я думаю, что...
Отец Георгий, скажите, пожалуйста, храмы вот совершенно закрыты? Ну, если
абсолютно. Как... Совершенно закрыты. Mm-hmm. Да. Для прихожан абсолютно закрыты. Такое было распоряжение властей британских и епархиальный архиерей наш такое же точное распоряжение по всем приходам.
Но на территории России все-таки они открыты. Патриарх обратился ко всем воздерживаться от посещения храмов, молиться можно и дома.
Вы знаете, но они были открыты до введения карантина. Это было обращение патриарха до введения карантина. А сейчас ведь дано право на введение чрезвычайной ситуации вообще по всей стране. Президент дал право парламенту решать и правительству решать введение чрезвычайной ситуации. Ну, а в Москве де-факто уже мэр Москвы ввел карантин. Ну, это значит, что вы из дома не можете выходить. Ну, смотрите как, ведь это искусительно очень. И для любого христианина, ну, а если священник будет призывать, и, кстати, в общем, патриарх очень твердо и уверенно останавливает тех священников, которые призывают прихожан не обращать внимания на какой карантин, а вот идти на службу и продолжать молиться. Вот, понимаете, такие необдуманные призывы, не скажу, как вот трагедию создать, не дай бог, но тем не менее, это ведь искушение.
Знаете, отец Георгий, ну, давайте я прочитаю вопрос, который поступил. Мы сейчас в социальных сетях, друзья, можно там писать, нам задавать свои вопросы. ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Ну вот я сейчас просто беру вопросы из Одноклассников. А спасают ли таинства от болезни? Ну, тогда сегодня можно ставить вопрос, возможно ли сегодня таинство дома, потому что мы все дома, в самоизоляции. Таинство... Спасает ли таинство от болезни, да?
Ну, давайте, да, по порядку. Я этот вопрос уже приводил в других моих программах. вернее, не вопрос, а рассуждение одного богослова, довольно известного из Русской Православной Церкви, о том, что передается ли вирус через причастие. И он так вот, ну, жестко и, так сказать, уверенно говорит: не думайте, не представляйте себе, иначе вирус передается, потому что это, ну, биологические, химические, физические процессы, которые, в общем, не подвержены каким-то иным воздействиям. Ну, в общем, да, сам по себе эмбрион там, или как он называется, этот микроб, который передает вирус, он может быть где угодно. Как? Это ведь от нас с вами, от нашего с вами веры или неверия, или каких-то научных достижений, это не зависит. Это процесс, который подчиняется законам природным. И вирус ведет себя так, как ему природой положено. По природе вирус. Поэтому он проникает туда, где встречает, где он может сохраниться, где он может выжить. Ну вот, ну, единственное, что, конечно, для причастия используется в православных храмах вино, и это, в общем, алкоголь, но говорят так, что алкоголь все-таки убивает этот вирус. Ну, даже если он не убивает. Но речь идет о другом. Почему я привел пример этого сказанного, что через причастие передается инфекция? Потому что это абсолютно не богословски неоправданно и даже неправильное высказывание. Да, он там есть, но восприятие причастия как тела и крови Христовой обезвреживает вирус. То есть его не существует в плоти Христа. Она безгрешна, не подвержена болезни и смерти. Вот это суть нашей веры. Иначе, если сказать, что нет, это не так, ну, тогда все опровергается. И, ну, в общем, учение о причастии становится, ну, надо пересматривать, переделывать его. Я думаю, что, в общем, какие-то будут движения в богословской среде на эту тему и на сопутствующие темы, связанные с этим вирусом. Но мое убеждение, как священнослужителя, практикующего священника и просто верующего христианина, что восприятие человеком, с верой, восприятием тайны, восприятием таинства, как тела и крови Христа, ставит вне зоны действия вируса. Вот так. То есть мы оказываемся вне зоны действия вируса настолько, насколько мы соприкасаемся с подлыми телом крови Христа. Если это на секунду подвергается сомнению, послушайте внимательно, если например, на секунду подвергается сомнению, ну вот мы открыты вирусу. Ну что ты скажешь? Понимаете, ну кто исследует нашу веру и наши сомнения? В какой момент и как? Да никто не в состоянии, это никакая наука не может исследовать. Вот здесь человек, вот сейчас он 5 минут верит, а потом 5 минут он не верит. Он сомневается и грешит. Но кто же из нас это скажет? Поэтому мы полагаемся только на волю Божью. И по воле Божьей мы воспринимаем причастие. И доколе это так, то воли Божьей нет в том, чтобы тело и кровь Христа содержали в себе вирус. Вот и все. Очень простое богословское объяснение. Помимо этого я просто не вижу никакого другого объяснения. Поэтому, когда мы говорим о причастии, то мы не можем так сказать, что причастие передает инфекцию. Мы можем сказать, что хлеб и вино, которые, под видом которых передается причастие, конечно, могут содержать инфекцию. Конечно, как и любая другая физическая, химическая, любой другой физический, химический, биологический состав. Ну, поэтому я вот призываю все-таки, вера – это, в общем, дар Божий. И восприятие веры как дара Божьего, и соприкосновение, восхождение, и абсолютное соединение в вере, конечно, делает нас, ставит нас, ну, любого человека, да и вообще человечество может поставить, ну, позади или поверх всякого действия вируса и болезней, в общем, смерти. Ну, а иначе ради чего мы все это делаем? Надо же...
Отец Георгий, но если человек, надеясь на свою веру, что его защитит Господь по его вере, но все-таки допускает нарушение самоизоляции, вот это, наверное, есть искушение Господа понапрасну.
Ну, конечно, да, ну, сказано, поднимись, поднял на крыло храма дьявол Христа, и говорит, бросьте, сказано, ведь подхватите ангел, понесут на крылах своих, и припекнешь о камень ногу твою. Ну, ответ был: не искушай Господа Бога. Ну, понимаете, ну что же это будет? Каким же надо, простите, разумом обладать, или напротив, быть лишенным разума, чтобы бывать. Вот, Господи, ну что ж, я пойду, ну а ты уж там смотри, сделаешь, защитишь меня от вируса, я тебе поверю, а не защитишь, так, ну что ж, тогда, значит, тебя и нет. Но, простите, это, конечно, такой неразумный взгляд, и в общем, сама наука, любая наука, любая отрасль науки развивается в согласии с тем, что у человека есть Божий дар разума, способности мыслить, логически мыслить, делать выводы, заключения, делиться этими заключениями, возрастать в познании этого мира. Это Божий дар. И напротив, безумие – это отречение от Божьего дара. Только безумный может в сердце своем сказать, что нет Бога. Вот мы говорим, Бог есть, и продолжаем исследование, изучение собственной жизни, жизни Вселенной, окружающего нас мира, чтобы делать правильные выводы. И если мы встречаем такие вещи, как, простите, коронавирус, то мы должны с этим бороться. Я возвращаюсь к тому, что сегодня прочитал о таком же экономическом аспекте. Да, сейчас опасаются очень, что же будет потом, когда закончится эта пандемия, и мир окажется перед страшной рецессией, которая, в общем, небывалая рецессия. И вот там исследователи, историки приводят, например, 18-й год, вот ту самую испанку, там тоже там было гораздо больше жертв, там от 50 до 100 миллионов было жертв по всему миру. Вот, и тоже была экономическая рецессия. И вот исследователи показали, что там, где все-таки до конца сохранялся карантин, и меры все были... Те же самые меры. В общем, все то, что сейчас делается, делалось там, тогда. Вернее, сейчас делалось то, что делалось тогда. Очень похожие вещи. И маски были, и вот и удаление, и карантин, сидение дома, и работа прекратилась быстрее. Все так же было. Так вот, там, где продержались, потом экономически расти начали существенно быстрее. Такие показатели приводят ученые. Поэтому не надо противопоставлять экономику или там, рецессию, упадок. И вот есть такая тенденция. Ну, что же нам дороже, человеческие жизни или вот цивилизация, экономическая жизнь наша? Потому что понятно, чем дольше тянется карантин, естественно, тем глубже будет экономический кризис. И тем тяжелее будет выход экономик всех стран этого нашего мира и развитых, тем более не очень развитых стран из вот этой рецессии. Но вот это исследование показывает, что кто сохранил карантин, спас жизни и занимался именно человеческими жизнями, тот и в экономике преуспел впоследствии. Вот такой замечательный, мне кажется, вывод, что они сделали, те, кто исследовал события столетней давности. Кстати говоря, действительно, ведь практически ровно 100 лет прошло с тех пор, как испанка поразила. Тоже пандемия, тоже подобным образом распространялась. Но, видите, сейчас все-таки мы полагаем, это что не колется.
Ну, вот так, может быть, я прочитаю просто из истории. Некогда такой архиепископ Амвросий Московский известен тем, что во время эпидемии чумы в Москве в 1771 году приказал запечатать короб приношений Боголюбской иконе Божьей Матери, а икону убрать, для того, чтобы обезопасить прихожан. Карантин устроил. За такое мудрое решение он был растерзан прямо у стен монастыря, ну, в кавычках, благодарной толпой. Сегодня все священники понимают, что необходима самоизоляция, в том числе...
Ну, видите, я вам приводил... Да, Ирина, спасибо большое. Ну, вот видите, да, это, ну, все-таки другие времена были, средневека, мрачное такое время, и другое часть сознания было, общество и так далее. Но нет, и вот видите, раз Святейший Патриарх предупреждает, что, говорят, что есть такие случаи, когда священник, тем не менее, ну, призывает приходить в храм на литургию, несмотря на меры, которые предпринимает правительство, на разумные и общечеловеческие меры, которые независимо от того, в какой среде мы живем, какая наша вера, или ее нет, или она есть, это надо сделать, все. И пусть это будет нашим таким великопостным, своего рода подвигом, сидение дома и при этом, в общем, не как-то не сойти с ума и не, не перессориться там с домашними своими. Это тоже непросто. У кого там большие семьи, в замкнутом пространстве постоянно находиться нелегко. Но вот выход, конечно, всегда есть. Молиться.
Олег Георгий, ну вы вот сейчас просто ответили на вопросы. ВКонтакте Иван Петров спрашивает, в кого мы сегодня верим, во что и кому верим, зачем и почему. И пишет даже про вирус веры.
Ну как? Мы верим в жизнь, в жизнь. Жизнь, источник жизни, который человеку дан, вручен. Об этом говорит Христос, который и показал своим присутствием, что тебе, в тебе самом есть жизнь. Вот прими это как начало, источник, текущий в жизнь вечную, потому что вечность не начинается без твоего согласия. Вот и наша вера. Ну, простите, какая бы ни была страшная пандемия или инфекция, болезни, ну, люди приходят в эту жизнь, они из этой жизни уходят, и мы с вами тоже уходим. Постепенно, медленно, но ведь дело в том, что вот это движение, оно выстраивается, и если человек имеет разум и веру, то оно выстраивается таким образом, чтобы переход, во-первых, был таким естественным и беструдным, и мирным, безболезненным, непостыдным, мирным кончиной мы просим. А в каждой литургии это прошение идти не... Ну вот чтобы этот переход был мирным, а значит, естественно, человек как бы воспринимает то, к чему он всю жизнь готовился. Ну и если мы об этом не думаем, ну все равно мы думаем. Ведь, понимаете, ну здравомыслящий человек не скажет, что ничего не скажет против жизни самой как таковой. Вот мы верим, давайте верить в жизнь. Давайте делать все для того, чтобы эта жизнь не только наша с вами была, ну, протекала, не была, не имела... встречала, скажем, вот этих вирусов зловредных, но и жизнь других людей. Ну, нам сказано, то, что не хочешь, как не хочешь, чтобы поступали с тобой люди, так и ты не поступай за людьми. Сказано и больше, как хочешь, чтобы тебе с тобой поступали, так ты и так поступай ты с другими. Вот такие замечательные слова, абсолютная квинтэссенция Евангелия. Ну, вот это и есть наша вера. Даже уже не вера, а вера, которая переходит к действию. Пусть это будет евангельским императивом для нас с вами, ну вот, пребывать в карантине, беречь других людей, беречь себя.
То есть мы верим, что, несмотря на наш мир, есть разум, есть свет, есть любовь.
Есть жизнь, да, которая, вот она, жизнь, это и есть, собственно говоря, наша способность, рефлексия, самосознание, движение, ответ, вот сам факт нашего разговора, общения, ну разве это не проявление способности человека? Как мы можем, находясь на расстоянии тысяч километров из своих замкнутых пространств, своих квартир, вот общаться, делиться мнениями, видеть друг друга, соприкасаться практически друг с другом, ну так, виртуально, духовно, молиться вместе. Ну вот одного только нет, и это то, о чем мы уже сказали, что причастие, приобщение тела и крови Христа, так как заповедал Христос творить на Тайной вечере, ну я в данном случае как православный священник говорю, что это невозможно виртуально. То есть это возможно только лишь физическим вкушением и растворением тела и крови Христа в человеческом теле.
Георгий, можно же приготовить у себя дома немножечко вина, кусочек хлеба, и если соединиться в интернете со священником, с прихожанами, будет совершена молитва.
Ну, это так не сильно? Нет, посмотрите, мы делаем так, как делал Христос. Прошу прощения, если наш спор выйдет на такие теологические основы. Понимаю, что есть разница в понимании, допустим, православными, протестантами, католиками, понимании. Ну вот, смотрите, Христос взял хлеб, вот единый, вот один, понимаете, кусок хлеба, ну я не знаю, вот какой-то, как лаваш наш, он целиковый был, да, взял его и преломил. Это не простые слова, это не, знаете, бытовая деталь, а это очень важная составляющая того, что сделал Спаситель. преломил хлеб и чашу одну, понимаете? Это не было так, что у каждого своя там чаша. Хотя могло бы быть, да, каждому поставили бокал, разлили каждому по, значит, из, там, из кувшинчика, и каждому положили по хлебушку, ну, сказали, вот, давайте. Нет, так не было. А именно Христос своими руками разделил это между апостолами. Вот как, куда от этого денешься, Ирина, понимаете? Ну, как мы можем? Ну, конечно, давайте там, пожалуйста, так можно сделать, помолиться, вкусить. Ну, это будет такая молитва перед завтраком, простите. Ну, я не хочу никого обидеть, но...
Это отличается. В это время все будут собраны прихожанину определенного прихода.
Не, ну вы поняли, ну хлеб и чаша одни, одно должно быть. Угу. Это от одного. Понимаете, как когда преломили, это как бы часть разломили. Понимаете, в чем такая, простите, сущность вот этого? Хлеб разломили на части, люди вкусили этого, и как бы через нас, через вкушение, опять хлеб восстановился во единое целое, только уже теперь из людей. И это потому мы называем это тело Христа. Ну, понимаете, в этом есть, конечно, некий символизм, но есть и практическая реальность. Потому что вкушаем и растворяем точно то, что было одним хлебом, и через нас, через наше общение, как апостолов, сидящих в Сионской горнице, общение, восстанавливается тело Христа. Мы и есть с вами тело Христа. Но я не знаю, Ирина, уж если идти там куда-то дальше, но если каждый сможет сам...
Ну, это я даю подсказку православным, чтобы найти какой-то выход.
Ну, вы знаете, в прежние годы ведь тоже какие-то выходы искали, но ничего не нашли. Mm-hmm. Здесь нет такого выхода. Просто переступить, просто, ну, это не выход, когда мы отвергнем, там, ну, есть ведь, ну, как мы это называем, есть священники, епископы, вот такое церковное устроение, который, в общем, опять от Христа. Христос и апостол. Ну вот, понимаете, это не Петр преломил хлеб и раздал всем, не Иоанн, не Иуда, простите, хотя бы не Искариот. А Христос это сделал. Вот он, так как он сделал, помните, при накормлении многих тысяч, там, двумя рыбами, пятью хлебами, Христос сам дал ученикам, ученики разломили и раздали всем возлежащим. Вот, понимаете, вот это такое древо, положено в основу церкви, в устройство церкви.
Вот если к следующему вопросу перейти, Олег нам вот все-таки еще раз написал, можно ли заразиться коронавирусом в храме. Но вот если храмы останутся наши открытыми, и...
Ну подумайте, Олег, ну подумайте сами. Ну, а что препятствует вирусу, простите, перескочить с одного на другого, человека на другого, который хоть бы в храме, хоть в метро, хоть где-то еще близко друг к другу, там, чихнул, кашлянул, допустим, зараженный вирусом. Ну, а что мешает вирусу перескочить на другого? Ну, простите, что? То, что это именно в храме происходит, это значит, нельзя. Значит, много чего в храме нельзя делать. Это бывает.
Отец Георгий.
И люди разные приходят в храм тоже. И мы с вами разные. И мы с вами, простите, не безгрешные. И придя в храм, мы не становимся мгновенно святыми, простите. Это ведь тоже надо себе отдавать отчет, что нет такой автоматической святости, а только просто от того, что вы пришли в храм и, допустим, приложились к иконе.
Mm-hmm. Вот это очень важно. Еще вопрос. Если в храме есть больные, их нужно выгонять?
То есть больной пришел, сказал, вот я больной, пришел к вам.
Только тебе видно, он с насморком, он чихает.
Нет, ну так это так нельзя. Нет, если человек знает, что он... Во-первых, как-то больной, который известно, что коронавирус, как он там окажется, простите, он будет тогда в эпидемиологическом отделении где-то, в инфекционном отделении лежать, если у него тест прошел, положительный тест. А если теста положительного нет, ну, кашлянуть, я могу сейчас кашлянуть, там, поперхнуться чем-то, и другой человек чихнуть или кашлянуть, там, температура может быть совсем не связана с коронавирусом, но не будем уже совсем доходить до абсурда. Ну, конечно, попросить всегда можно и обратиться по-человечески, да, но мы как-то переступили эту грань и все-таки рассматриваем ситуацию, что все-таки люди идут в храм, несмотря на карантин, или как, о чем мы сейчас говорим.
Ну, может быть,
идут и начинают там кашлять.
Карантина. А в обычные дни могут прийти люди, заболевшие в храм? Бывает такое, да, отец Георгий, что видно человек...
Но если в обычные... Нет. Если нет такой, такого постановления властей, которое ограничивает пребывание там в общественных местах, и церковь никогда в истории, насколько мне известно, никогда в свою жизнь не ограничивала, никогда в свою жизнь не выгоняла больных. Напротив, она призывала больных и нуждающихся прийти в храм. Ну, у меня были случаи, когда приходили больные СПИДом и причащались, говоря, что да, я вот заражен, я понес на СПИД.
Отец Георгий, ну, видимо, может быть, за долей шутки нам написал Игорь: заразиться в храме и умереть — подвиг, и сразу минуя мытарство.
Ну, во-первых, откуда вы знаете, что вы заразились в храме?
Ну, если такое произойдет.
А как вы узнаете, где вы заразились?
Давайте не будем такого допускать. Давайте.
Ну, конечно, нет, но это абсурд, потому что мы точно никогда не узнаем, где же мы на самом деле заразились. Только единственное, если мы не выходили никуда из определенного помещения, были там. Вот я сегодня тоже прочитал такое в новостях, что на военных кораблях инфекция распространяется, в частности, на американском авианосце Теодор Рузвельт и даже на Рональде Рейгане, втором авианосце. Вот там несколько заболевших, и это большая проблема, потому что люди в замкнутых пространствах, в этих каютах, друг с другом общаются, и там мгновенно распространяется вирус. Но я думаю, что... И действительно, они несут боевое дежурство, как им быть. Вот это другая... Это проблема другого уровня. Но я думаю, что для нас
следствие... Нельзя рассматривать подвигом веры, отец Георгий, что вот говорите: я не боюсь коронавируса, я обязательно иду в храм, я хочу быть в храме. Это не подвиг веры.
Но я так не могу сказать. Вы знаете, я не берусь судить такого человека, понимаете? Понимаете, если человек заведомо больной, он не может оказаться. Но если бы он оказался с положительным тестом, у вас оставили дома, сказали: сиди дома, у тебя коронавирус, а он пошел в храм, никого здесь подвига нет. Ну что вы, разве так можно? Но это скорее... будет преступление, потому что человек может заразить множество вокруг себя, через которых как цепная реакция пойдет в вирус. Вот, поэтому... Но если человек здоров, и он так устроен, вот так он рассуждает, так он считает, он верит, или она, и так поступает, что несмотря, невзирая ни на что, я не боюсь быть зараженным, не боюсь смерти, говорит себе человек: я не вправе такого человека судить, я не могу за него решить, насколько, как он поступает. Ни моральные оценки не могу вынести, ни никакой другой.
Ну, в любом случае, можно вспомнить библейские слова из книги Притчи, из 22 главы: «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются».
Ну, совершенно верно, да. Ничего лучше не скажешь, да, совершенно верно. Да.
Отец Георгий, я еще хочу прочитать, что нам очень хорошо написал Георгий: Господь дает знак, что люди должны быть единой общиной, и все должны думать об одном, а один думать обо всех.
Что-то нечего добавить, да. Один за всех, все за одного. В этом и смысл. Ну и наша домашняя, наша самоизоляция, домашнее пребывание не лишает нас возможности быть.
Отец Георгий, у нас немного времени остается. Я просто хочу сказать, наверное, многие, конечно, верующие уже читали об этом в новостях, что патриарх совершит в пятницу крестный объезд, крестный ход, и призвал в пятницу в 16:00, и призывает молиться православных тоже в это время.
Да, такое будет в 16:00 в пятницу.
Да, православных, именно так и говорится, пребывая в домах, помолиться со святейшим.
Прекрасно, замечательный призыв. Тот самый мудрый ход, который мы и ждем от Святейшего, и разделяем, и молитвенно разделяем с ним и со всеми верующими, независимо от конфессии. Молитва объединяет всех, действительно так. Но хотелось бы пожелать всем быть разумными, здоровыми, и мирно и бесстрастно отнестись к настоящей ситуации, пребывания в самоизоляции, карантине, пребывания наедине с самим собой и использовать это время для самоуглубления, для покаянной молитвы, для великопостной молитвы, читать молитву преподобного Ефрема Сирина, читать Псалтирь, Евангелие. Пусть это время не пройдет даром. Да хранит вас Господь.
Отец Георгий, я благодарю вас за то, что вы сегодня вышли с нами на связь. Хочется надеяться, что очень быстро все это закончится, и мы с вами снова в нашей студии будем беседовать, как обычно. И все будем встречаться. Спасибо, Ирина. Спасибо, отец Георгий. Друзья, всего доброго и до следующей встречи в эфире.